Дорогие братья и сестры, мы продолжим книгу пророка Даниила. Сегодняшняя тема на 7 главе, почему мы останавливаемся побольше, чем на других главах, потому что это пророчество о маленьком роге не дает никому покоя. 4 все-таки империи уже закончились, а империя последняя, связанная с этим последним рогом, мы чуть-чуть больше рассматриваем с тем, чтобы сделать связь ее с откровением. Тема будет «Звери и дракон» в книгах Даниила и книге «Откровение». Вы знаете, что последняя книга Библии, Откровение, она связана с какой книгой? Конечно, Даниила. Потому что Даниила книга пророческая. И вот эти и дракон, и зверь, все такое очень таинственное, в общем-то, оно требует, знаете, особого внимания с тем, чтобы увидеть и сходство, и различие между этим зверем и драконом в книге Даниила и Откровения. Вы помните, что в прошлый раз мы размышляли над книгой Откровения 12-13 главы, что будет ставиться эта печать на чело, и нельзя будет ни покупать, ни продавать у тех, у кого будет эта печать. В связи с этим вопрос, если зверь пришел бы в нашу жизнь вот сейчас, во время жизни нашей, мы не смогли бы ничего ни покупать, ни продавать без начертания имени зверя, так написано в Писании, на правой руке или на челе. Что бы мы тогда сделали? Как бы мы себя повели? Ведь ни покупать, ни продавать, ты оторван от жизни. Как будешь поступать? Существует ли кто-то или что-то в связи с этим вопросом, ради которых стоит идти на компромисс или отказываться от истины Писания, если даже на карту будут поставлены и ваше благополучие, и ваша жизнь? Падаете ли вы духом? Следующий вопрос к этой теме. Видя возвышение нечестивых и поругание праведных, сердца иудеев и христиан равно томятся по приходу Царства Божьего. Придет ли оно когда-нибудь? Когда оно придет? И на что оно будет похоже? Вот такие вопросы к теме взаимосвязи книги Даниила, 7 глава, и Откровения. Сегодня у нас будет 17 глава. В прошлый раз мы рассмотрели 12 и 13 главы. Итак, 7 глава. Опять прочту эту главу. А вы помните, что мы с 1 по 6 главы увидели видения, сны пророческие, которые были даны царям. А с 7 по 12 главы сны, которые были даны, и видения, и откровения, которые были даны теперь самому Даниилу. Мы увидели связь их. Это те же империи Даниилу представлены, что и Навуходоносору. В отличие только по отношению к сыну человеческому, там маленький камешек, а здесь он предстает во всей силе. В первый год Валтасара царя Вавилонского Даниил видел сон, пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон и изложил сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, вот 4 ветра небесные боролись на великом море. 4 больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек. И сердце человеческое дано ему». Вот еще зверь. Второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, 3 клыка во рту у него между зубами. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Затем я видел, вот еще зверь, как барс на спине, у него 4 птичьих крыла, 4 головы было у зверя того, и власть дана была ему. А после сего я видел в ночных видениях, вот зверь 4-й, страшный, ужасный, весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает, сокрушает, остатки попирает ногами, он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него». И вот эти 4 зверя с какой главой мы сравнили? С книгой Даниила, 2 глава. Во 2 главе сон Навуходоносору. Что видел Навуходоносор? Золотого истукана, у которого золотая голова, серебряная грудь, медь – это его чрево, железо, ноги и самое, да, железо и глина – уже ступни, да? И мы увидели 4 империи – Вавилон, Персия, Греция и Рим. И вот 7 глава – это сон Даниила. где лев, медведь, барс и зверь. Значит, мы увидели эту параллель. Теперь я иду к 7 главе, чтобы продолжить с 8 стиха. «Я смотрел на эти рога, вышел между ними еще небольшой рог. 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, уста говорящие высокомерно. И видел я, наконец, что поставлены были престолы и воссел ветхий днями». То есть вот перед пришествием Иисуса Христа, а вы помните во 2 главе, вот этот камешек, который вдруг, откуда ни возьмись, появляется и ударяет в истукана. Скажите, пожалуйста, это первое или второе пришествие Иисуса Христа? Вот почему 2 и 7 главы надо вместе рассматривать. Потому что это одно и то же видение. Читаю 31 стиха 2 глава. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою. Страшен был вид его. У этого истукана голова из чистого золота, грудь и руки его с серебра, чрево его бедра медные, голени его железные, ноги его части железные, частью глиняные. И ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил в истукан и железные глиняные ноги его и разбил их». И тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро, золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший стукан, сделался великою горою и наполнил всю землю. Итак, мы видим взаимосвязь этих двух видений, снов, сон у Даниила и у Навуходоносора. И там заканчивается камешком отлетевшим, а здесь сразу начинается 9 стих. «Поставлены престолы, воссел ветхий днями». И дальше в 13 стихе: «С облаками небесными шел Сын Человеческий и дошел до ветхого днями, подведен был к Нему». Итак, о каком пришествии речь идет? О втором пришествии. Конечно, о втором пришествии Иисуса Христа. Теперь вот об этом, перед вторым пришествием Христа, речь идет о некоем этом звере. Если у сна Навуходоносора заканчивается все просто последней империей, то во сне Даниила мы видим, что здесь подробно перед пришествием Христа какое-то будет особенное событие, связано с определенным каким-то человеком. А именно, 8 стих. «Я смотрел на рога, вышел между ними еще небольшой рог». И этот человек здесь в образе небольшого рога, маленького, незаметного, очень такой, как будто бы похож на всех. «И 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, а уста, говорящие высокомерно». Об этом роге дальше в 19 стихе Даниил захотел пожелать точного объяснения о 4 роге. Он как-то особенно его беспокоил. Очень страшный он был, он и говорит, который был отличен от всех. Очень страшен, с зубами железными, когтями медными, пожирал, сокрушал, остатки попирал ногами. И мы с вами провели связь в прошлый раз с книгой Откровения, 12 и 13 главы. Кого мы рассматривали в 12 и 13 главе? Дракон. Речь идет о драконе. Значит, здесь, если речь идет о роге, страшном роге, который все попирал. Сказано о том, что особенно на святых у него была такая ненависть к святым. В 12 главе и 13 Откровения на арену выступает большой красный дракон. 3 стих. «Знамение явилось на небе. Большой дракон с 7 головами, 10 рогами, на головах 7 диадим, хвост увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг на землю. Дракон стал пред женою, которой нужно было родить младенца. И помните, он пустил и воду вслед нее, чтобы ее затопить». Одним словом, война вдруг на небе происходит в 7 стихе. «Михаил и ангелы воевали против дракона, и дракона ангелы воевали против них». И вот это вся война в 12 и в 13 главе. Мы видим, речь идет о звере. Итак, дракон, 12 глава. 13 зверь с 7 головами, 10 рогами. Потом вдруг еще один зверь, 11 стих, увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Итак, к чему я это? Что вот это такая лжетроица, мы увидели ее, это дракон, зверь и другой зверь. Мы читали с вами этот второй зверь, 12 стих 13 главы. Он действует пред ним со всей властью первого зверя, заставляет всю землю, живущих на ней, поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена. Значит, мы увидели, первый зверь, это он подобие делает кого? Пародирует Иисуса Христа. И будут и рожки, вот такие агнцы он себе сделает, как будто он агнец. Он и рана у него есть. И мы видим, что дракон здесь пародирует на кого? На Бога, который послал зверя. А второй зверь, тот, который заставляет поклониться первому зверю, потому что рана исцелена. Сатана все делает похожим, так, чтобы ты не догадался и не понял, с чем ты имеешь дело, да? А вот сегодня мы рассмотрим еще одно место таинственное. Итак, 12-13 главы – это дьявол, это два зверя, которые пародируют Христа и Духа Святого. А сейчас 17 глава. А здесь на кого пародия? Что это такое? И значит, если Бог послал в мир Духа Святого, который учит поклоняться Христу, и Дух Святой проповедует о кресте, о воскресении, о том, что Христос воскрес, то же самое делает и дьявол. Посмотрите. И будет тот, у которого будет такая рана, и такое исцеление, и такое прямо чудесное чудо, которое произойдет. И тот, который будет приглашать поклониться этому зверю. А теперь к 17 главе. И тоже связь с книгой пророка Даниила, 7 глава. «Пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню. Я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами, 10 рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых, кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел: «А что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей, зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни, от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость, 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена. 7 царей, из которых 5 пали, один есть, и другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть 8-й из числа 7, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на 1 час. Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с ним, суть званные, избранные, верные. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, разорят ее, обнажат, плоть ее съедят и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Какое таинственное место, согласитесь, дорогие друзья! Что за блудница сидит на звере?
Да, у зверя 7 голов и 10 рогов.
Какую опасность представляет эта блудница на звере? Обольщение. Потому что, смотрите, мы видим, что-то здесь происходит, особенно в 17 главе. Здесь брань идет, брань с агнцем. Мы видим, что все силы этого зверя, в конце концов, брошены на верующих, на Церковь Божию. Кого же она пародирует, эта блудница? Так вот, Вавилон, действительно, он олицетворяет все мирские соблазны и все пороки. И не случайно так и сказано в 4 стихе, что облечена в порфиру, багряницу, золото, драгоценные камни, жемчуг, золотая чаша в руке, а наполнена чем? Мерзостями, нечистотою блудодейство ее. Вот эти пороки, мерзости, нечистота и блудодейство противопоставлены чистоте невесты Агнца. Потому что 7 и 9 стих. «Сказал мне ангел, а что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей, зверя, носящего его 7 голов и 10 рогов». 14 стих. «Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих, царь царей, и те, которые с ним, суть званные, избранные и верные». Церковь Христова названа невестой Христа. Именно за ней Христос придет во второй раз. И как в 12-13 главе дракон, зверь и лжепророк пародируют на Бога Духа Святого и Христа, так вот здесь эта блудница тоже себе такую пародию на что делает? На Церковь Божию. И здесь противопоставлены они. Церковь как невеста Христа, а эта блудница тоже на себя, видите, она всем себя украсила. Вот у нее золото, камни на ней, жемчуга, вот, золотая чаша в руке. И не поймешь, вроде как все очень похоже на невесту. Прочитаю вам по поводу этого Вавилона. Вавилон в древности был источником идолопоклонства. Он прообраз религиозного безбожия людей, которые с виду кажутся набожными, прикидывающимися духовными, но по сути своей ничего общего с Богом не имеющие. Это религия, которой религиозный авторитет нужен лишь для того, чтобы иметь политическую власть. Это церковь, причем не какая-то деноминация отдельная, а церковь, в которой дух этот Вавилона. И если где-то кто-то внешне поступает вроде благочестиво, прикрываясь именем Божьим, но на самом деле пытается этим приобрести политическое влияние или силу, это и есть та сеть, тайна «Вавилон Великий», как сказано в 17 главе Откровения. И такого Вавилона хватает в любой церкви. А Христос о сорняках сказал: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы, свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Матфея 13:30. Исторически прототипом Вавилона-блудницы является Рим. 9 стих 17 главы сказано так: «Семь гор, на которых сидит жена». Считается, что Рим как бы расположен на 7 холмах. И действительно, в принципе, христианство приобрело вот такую силу и политическую власть, начиная с Римской империи. Потому что вы помните, что именно день воскресный был принят императором Константином. Это впервые церковь стала такой государственной, влияние политическое приобрела. Именно в Риме. Это правильно. Прообраз как бы вот этой блудницы Вавилона, слияние церкви и власти, это называется Вавилон. Потому что Христос сказал Богу Богова, а царю царева, кесарева. И не может быть этого слияния. И когда церковь ищет этой власти, чтобы использовать ее, вот это и есть тот самый духовный Вавилон. И в какой-то степени, наверное, действительно, в каждой церкви отчасти, может быть, в той или иной степени он присутствует, когда, не знаю, как он может быть в маленьких общинах, в маленькой группе людей не очень зависимых, может быть, это не так явно выражено, но если это большая какая-то политическая арена, вот это опасность Вавилона. И сегодня церковь, действительно, мы очень нуждаемся, мы живем в той стране, где среде тоже есть тенденции к этому. Еще какие? Это желание быть у власти, желание не просто у власти, а прямо у самых, что называется, верхов. И Писание предупреждает, не дело это Божие, и не церкви это дело греться у власти. Дело церкви – проповедовать Евангелие, молиться за власть, любить ее. Ее дело – спасение душ человеческих. И поэтому вот это предупреждение через 17 главу Откровения, что эта блудница внешне выглядит, она не похожа на блудницу, но суть ее такая. И если церковь будет искать политического влияния, силы, государственной мощи, вот она будет именно такой. А внешне будет все нормально. А внешне будет она и называться церковью, но суть ее будет другая. И поэтому предупреждение всем верующим, чтобы мы, как верующие, понимали и умели отделять одно от другого. Где оно кесарево, а где оно Божье. Вот, родные мои. И когда-то действительно, с одной стороны, какая радость пришла христианам. Вот, наконец-то, нас не будут сжигать на кострах, убивать. А вот мы уже церкви открыты, мы можем собираться и так далее. Но за этим, вы знаете, пришли и страшные соблазны для церкви. Потому что в церковь пришли не те люди. Люди пришли за своим. Люди пришли, чтобы увести. Потому что кто идет в церковь? Чистый, светлый, ищущий. И тот, который один находится, чтобы использовать этих, это очень опасно. И особенно, когда он вот так вот выглядит красиво, это очень опасно. Эти овечки с доверием этим, с чистотою, думая, ну вот, везде в миру грязь, тут точно настоящее. Они искренне идут и могут соблазниться. И поэтому Господь учит нас, чтобы мы обратили на это внимание и не искали бы этой силы, мощи, влияния большого. И вообще Христос сказал: «Малое стадо, не бойся». И широки врата, пространен путь, ведущий в смерть. Многие идут ими. Конечно, мы за то, чтобы проповедовалось Евангелие по всему лицу земли, чтобы церкви наши были сотни и тысячи человек. Мы за это, пусть будет больше верующих и так далее. Но вы знаете, когда это все происходит на уровне таком влиятельном, государственном и так далее, люди приходят в церковь не для Бога. Многих смущает, когда говорят, ну как вот стоят со свечками, а как же они ведут себя, а что же они так себя? Это для многих соблазн. Поэтому, когда церковь стала государственной, когда стала влиятельной такой, многие пришли не просто случайные, а даже опасные люди для церкви пришли. «И такие будут убивать вас, — сказал Христос, — а при этом думать, что они служат Богу». Потому что конечная цель, ладно бы безобидно они там себе это, цель будет не просто захват, а уничтожение Церкви Божией. С этого начнется ее влияние. Уничтожить истинных детей Божьих. Не надо, чтобы они кололи глаза, потому что они будут говорить, что это блудница настоящая. Поэтому это будет борьба и столкновение. Она спокойно, эта блудница, не будет восседать на звере. Она поднимет свой голос на истинных детей Божьих. Но, дорогие мои, это путь Христов. Сам Христос не искал никакой власти, никакого могущества. Его даже хотели поставить царем. Люди сами добиваются. А его хотели. А он сказал: нет. Что цари и власть? Это они хотят, чтобы им служили. Это принцип такой. Им служат. А я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы самому послужить. Поэтому пусть Господь благословит нас и защищает нашу церковь вот от этого опасного состояния, которое может и в большей, и в меньшей степени вкрасться. Пусть только Христос будет нашим путеводителем, Ему будем поклоняться, Его жаждать, Его искать и не смущаться от того, что влияние действительно это сильное политическое влияние церкви, это правда. И иногда оно бывает положительным, как иногда посмотришь, думаешь, и замечательно, и хорошо. Но как бы это ни было той самой ложкой вот этого дегтя в бочке меда. Поэтому, дорогие братья и сестры, это предупреждение нам, в какое время мы живем. А вот это последнее время как раз будет связано со слиянием церкви с политической властью. Вот почему мы рассматривали эту седьмую главу этого небольшого рога с 17 главой книги Откровения. Какое будет лицо церкви в последнее время? Об этом мы не можем не переживать и не думать, потому что Христос хотел, чтобы мы это знали и чтобы мы не смутились. Я думаю, что мы на пороге, мы это переживаем. Это может быть действительно в любой стране, в любой деноминации и в любой церкви свой Вавилон. И надо быть нам бдительными с тем, чтобы это не вкралось сюда. Потому что церковь – это там, где любовь, там, где принимают других и любят других. А вот это вот только мы, и мы самые главные, мы самые первые, остальных запрещать, это еще хорошо запрещать, могли бы убить и убьют. И Христос предупредил, будут убивать и думать, что этим самым они служат Богу. Мы возьмем в Средней Азии еще православная церковь, официальные вот те, которые в советское время были, они еще как-то и стоят. Ну а в то советское время вы знаете, что большинство священнослужителей должны были просто школу КГБ закончить. А сейчас те церкви, которые образовываются, которые открываются, запрет, понимаете? Чье это влияние? И некоторые заметили, между православными и мусульманами, муфтиями и священниками, договориться как-то очень ничего. А православными и другими христианами, слушайте, проблемы. Друг друга знать не хотят, это, ну, друг друга вы понимаете, кто же. Православные не признают. И тогда возникает вопрос, это что? Готовы с другими соединиться, а для чего? Для борьбы с этими. С теми, которые знают Христа, любят Христа, проповедуют о Христе. Я думаю, наша брань не против плоти и крови. Мы призваны любить, мы призваны прощать, но мы призваны что? И понимать, что происходит. И мы сегодня, исходя из первого слова, которое говорил Николай Антонович об Иосафате, мы отдаем все в руки Божии, а Господь, Он совершит Сам. Потому что мы тут читали, что это на брань вступил Сам Агнец Божий. Он будет вести эту войну. А нам хорошо это просто понимать, чтобы быть духовно вооруженными и не смущаться от того, почему так, почему эдак. А вот Господь так сказал. Где двое или трое, не бойся, малое стадо, есть некий остаток. Это все о том, что не будет многочисленным верные. Нет, широки врата, пространен путь, многие идут ими. Тесны врата, узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Да благословит нас Господь быть в числе вот этих вторых. Богу слава. Аминь.